Вітаю вас, друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість – російський правозахисник, адвокат Микола Полозов.
Микола Полозов – російський адвокат, правозахисник. Закінчив Московський державний університет. У 2012 році виступав на боці захисту екс-учасниць панк-гурту Pussy Riot Надії Толоконникової і Марії Альохіної, засуджених за акцію у храмі Христа Спасителя у Москві. Був адвокатом російських опозиціонерів Петра Верзилова, Олексія Навального та Сергія Удальцова. В Україні став відомим, зокрема, як один із захисників Надії Савченко під час судового процесу над нею у російському суді. Саме Полозов був адвокатом звільнених із російського ув'язнення представників Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чайгуза та Ільмі Умерова, а також сина Мустафи Джемілєва Хайсера. Водночас Полозов здійснює незалежне розслідування загибелі в анексованому Росією Криму ветеранки кримсько-татарського руху Верджіє Кашка.
Вітаю вас, пане Полозов, дякую, що до нас прийшли. Головна справа, звісно, от вона найсвіжіша виходить, пане Микола. Павло Клімкін, міністр закордонних справ, 1+1 заявив, що ви координуєте роботу групи адвокатів із звільнення захоплених російськими прикордонниками під час відомого інциденту в Керченській протоці українських моряків. Ваш статус у цій справі, яку порушили російські, якщо їх так називати, правоохоронці?
Ну, я являюсь адвокатом непосредственно Дениса Гриценко, капитана второго ранга, командира дивизиона, и являюсь, ну, скажем так, координатором команды адвокатов, которая сейчас формируется в настоящее время, и которая будет осуществлять защиту в рамках российской юрисдикции военнопленных украинских моряков.
Была информация, что готовы защищать украинских моряков, это півсотні навіть їх, так?
Да, было объявлено, что, в принципе, все желающие, кто хочет принять участие в этом деле, могут подавать свои заявки. Решение о, скажем так, формировании конечной группы адвокатов принимаю не я. Существует межведомственная группа на базе офиса омбудсмена Денисовой, куда входят представители различных ведомств и служб, которые, в принципе, должны отсмотреть эти кандидатуры, проверить их на тот случай, чтобы к нам не внедрили в команду, скажем так, адвокатов, которые могут иметь какие-то отношения с российскими спецслужбами, чтобы не было попыток воздействовать, влиять и разваливать это дело изнутри. И после этого будет принято решение о формировании команды минимум 24 адвоката, то есть по одному на каждого из украинских моряков, который непосредственно встретится с родственниками, заключит соответствующие соглашения и приступит к работе по защите там, в Российской Федерации. Важно понимать, вопрос об освобождении военнопленных лежит не в российском следствии, не в российских судах. Это должно быть политическое решение Кремля, и без совместной работы подтолкнуть Кремль к этому решению будет очень сложно.
Какие формальные обвинения на адресу этих 24 украинских моряков?
Ну, на текущий момент всем 24 морякам предъявлены одинаковые обвинения в нарушении части 3 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо организованной группой с применением насилия, либо без такового. Максимальная санкция по этой статье составляет 6 лет лишения свободы. Но, опять-таки, учитывая опыт работы в других делах в отношении украинских политзаключенных, я не исключаю, что российские власти могут попытаться увеличить объем обвинения. Их перевезли из Крыма в Москву, всех 24 человека. 21 человек в настоящий момент находится в следственном изоляторе Лефортово. Еще трое раненых моряков находятся в лазарете следственного изолятора Матросская Тиша.
Щодо статусу цих 24 українських моряків, до речі, серед них, як стверджують ФСБ, в Росії два співробітники СБУ, так? Це відповідає дійсності, що в Україні визнали, я так розумію, ці твердження Москви, одні з небагатьох, які є правдивими.
Ну, скажем так, всі вони являються воєнослужащими. Все они, согласно нормам международного права, Третьей Женевской конвенции, находятся в статусе военнопленных. Считает так Россия или не считает, это зависит не от позиции властей Российской Федерации, а от непосредственного применения норм международного права. И есть такая позиция, что вот раз не объявлена война, значит не может быть военнопленных. Это абсолютно не так. Согласно положениям Женевской конвенции, если военнослужащие находились на боевом дежурстве, если они, значит, имели вооружение, форму, знаки отличия, иерархическую, значит, структуру взаимоотношений, и в результате акта агрессии они были лишены свободы, то они являются военнопленными, вне зависимости от того, признает это та сторона, которая их захватила или нет.
Щодо визнання стороною, яка захопила цих українських моряків. Буквально от у вівторок цього тижня Марія Захарова в ексклюзивному коментарі Української служби Радіо Свобода сказала на знову ж таки пряме запитання, чи є ці моряки військовополоненими, триває слідство, і вона так і не вимовила це слово військовополонені. Тобто, ну, не визнала цей статус, що ці моряки є військовополоненими.
Ну, я скажу так, что в случае с 24 военнопленными украинскими моряками российские власти нарушают, совершают конвенциональные нарушения. Во-первых, этих моряков нельзя было помещать в следственный изолятор. Во-вторых, их нельзя было применять к ним решение каких-либо невоенных судов. Их нельзя было разделять по разным камерам. Их нельзя было переодевать в тюремную робу и снимать с них военную форму со знаками отличия. Им должны были позволить сохранять между собой субординацию военную. Все это то, что Российская Федерация не признает нормами международного права в отношении этих военнопленных. То, что фактически в отношении них совершается и продолжает совершаться военное преступление. Почему так происходит? Ну, совершенно очевидно, президент России Владимир Путин после саммита G20 на пресс-конференции заявил, что следствие докажет провокационный характер действий украинских моряков. Соответственно, раз политическая воля оформлена и раз она высказана вот так вот прямо, задача и следствия, и судов Российской Федерации фактически эту волю облечь в некую процессуальную форму, бумажную форму. Здесь стоит же еще вопрос, помимо непосредственно ситуации с военнопленными, для российской власти ключевой вопрос нахождения в том месте российской государственной границы. Все это произошло около побережья Крыма. Международным сообществом временная оккупация Крыма не признается как российская территория. Это считается территорией Украины. Соответственно, никаких там российских границ, согласно позиции международного сообщества, в том числе нескольких резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, нету.
Якщо згадати навіть угоду 2003 року, підписану тим же Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Леонідом Кучмою про, скажімо так, перехід оцієї ділянки морської. Навіть оця угода порушена, так?
Что касается договора между Россией и Украиной о совместном использовании акватории Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива, то, естественно, Россия гарантировала, что будет беспрепятственный проход судов, как гражданских, так и военных. Де-факто Россия посредством постройки Керченского моста, посредством установления специального режима прохода судов через Керченский пролив, фактически отрезала Азовское море от выхода во внешние воды. И, конечно же, по условиям этого международного соглашения Российская Федерация была обязана пропустить украинские корабли, как это было сделано, например,
за два месяца до того,
в сентябре. Четыре
корабля украинских прошли под мостом.
Именно так. Поэтому то, что мы видим сейчас, это, безусловно, сознательное обострение Кремлем международной повестки. Я не исключаю, что это может быть обусловлено такой попыткой вмешательства во внутриукраинскую ситуацию, в том числе в преддверии президентских выборов и, возможно, парламентских выборов, которые состоятся осенью следующего года. И вот эта провокация, она, безусловно, вышла из-под контроля со стороны российских властей. В отношении украинских военнослужащих было применено оружие. И тот факт, что Россия не признает их в качестве военнопленных, продолжает удерживать, по всей видимости, приведет к дальнейшему осложнению взаимоотношений Кремля с внешним миром.
Пане Микола, звісно, прогнози річ невдячні, тим більше ви заявляєте, що це буде політичне, зрештою рішення оформлене як юридичне щодо захоплених українських моряків, але в будь-якому разі поки не буде формального вироку російського суду, так, проведеного повністю цього слідства, досудового, судового і вердикту, розраховувати на повернення моряків додому в Україну не доводиться.
А якщо буде прийнято політичне рішення об їх передачі Україні, этих военнопленных моряков могут просто посередине следствия все остановить.
Без вырока навіть.
Все упирается в решение Кремля. И если международное сообщество сможет найти подход, да, либо посредством давления, либо посредством уговора какого-то, либо посредством заключения внешнеполитической сделки, где обязательным условием будет освобождение этих военнопленных, то их освободят на любой стадии следствия, на любой стадии суда. Российские власти набирают заложников из числа политзаключенных.
Самых заручники.
Как и другие украинские политзаключенные. То есть это те люди, которых Россия держит в неволе, и освобождение которых обуславливает какими-то своими условиями. Ну, так поступают, извините меня, наверное, какие-нибудь сомалийские пираты или террористы. Нормальные государства таким образом не поступают.
Пане Микола, ваш колега, адвокат Еміль Курбедінов, затриманий в анексованому Росії Криму. Ну, формальна підстава, як повідомив колега Емілія Едема Самедляєв, нібито з Центру протидії екстремізму Російської Федерації затримали за нібито запис у соцмережах Емілія. Так? А це ж пан Курбедінов, який теж хотів долучитися до захисту захоплених Росією українських моряків. Як це можна прокоментувати зараз, от уже через кілька днів після затримання Курбедінова?
Ну, здесь важно отметить, що, в принципі, робота в Криму адвокатів обусловлена, скажем так, испытанием серйозного давлення на себе со стороны російських властей. Например, за время, когда я работал в Крыму, в том числе по делу Ахтема Чайгоза, на меня несколько раз пытались возбуждать уголовные дела, меня похищали сотрудники ФСБ, это была попытка запугать, отказаться.
В каком роде было похищение?
Это было в 2017 году. Вот. Тогда же Емиля Курбединова тоже задержали. И его приговорили к 10 суткам административного ареста. Незадолго до всех этих событий неоднократно прокуроры приходили с некими предостережениями в адрес адвокатов. То есть это давление продолжалось. И когда 27 ноября проходили суды по избранию меры пресечения в отношении военнопленных украинских моряков, то Эмиль тоже принимал участие в этих судах. Он должен потенциально был войти в команду адвокатов, которые осуществляют защиту украинских моряков. И, конечно, я расцениваю вот такое давление на него со стороны российских властей, в том числе и как давление на члена адвокатской команды по этому делу. Совершенно очевидно, что российские власти будут испытывать и применять различные формы давления на адвокатов в этом деле, как, впрочем, и на самих военнопленных.
Вот вы сгадали это выкрадание вас в 17-м році. А чем завершилась история? Чем она отрывает до сих пор сбоку российских силовиков? Что до вас самое особое?
Ну, что касается меня, понимаете, это же давление, оно ситуативное.
Вот это как... в Москве отбывалось, да?
Нет, это все в Крыму, происходило.
Крыму.
Когда
Крыму
освободили Ахтема Чайгоза, все это давление моментально прекратилось, потому что исчезла острота этого дела, потому что для российских властей вопрос был решен, соответственно, ну, как бы дальше оказывать на меня давление было нецелесообразно. Вот сейчас в связи с этим новым кейсом я не исключаю, что российские власти вновь попытаются воздействовать на меня. Они видят мою непримиримую позицию, они видят, что я человек, которого сложно запугать, поэтому, ну, по всей видимости, это давление будет приобретать все более и более изощренные формы.
Дивіться, пане Микола, так, при всій повазі до цих українських моряків, хочу ширше взяти от цю тему захисту українських полонених, тих же активістів, взагалі політичні ці переслідування. Від Сенцова до далі везде, кажуть, у Росії. В нинішній путінській Росії. Наскільки адвокату взагалі можливо сумлінно захищати їх? От, до речі, ви ж прекрасно знаєте українську ситуацію. Тут триває дискусія у зв'язку з фільмом, який ще не вийшов на екрани, ролі Віктора Медведчука, нинішнього кума Путіна, а тоді адвоката українського дисидента-письменника Стуса. Пан Медведчук запевняє, що в тих умовах радянських, 70-х, 80-х років до перебудови, можливості адвоката за політичними справами було обмаль. Фактично зовсім не було. Хіба що дублювати рішення. Ну, я не дослідно цитую пана Медведчука, але він переконує, що зробив все, що можливо. Але ж були приклади Калістратова, так, радянські адвокати, саме радянські, брежнівські, інші, вони все ж таки намагалися, хоча вирок все одно був той же. У нинішній путінській Росії таким адвокатам, як ви,
нет, но, конечно же, российской власти хотелось бы, чтобы адвокаты были такими безголосыми существами в суде, которые просто отбывают свой номер, присутствуют в качестве мебели для порядка и потом тихо уходят. В таких делах политических, конечно, от решения суда, собственно, от процесса практически ничего не зависит. Суд принимает то решение, которое ему диктует исполнительная власть, и задача адвоката в подобных процессах не, скажем так, играть в правосудие, а, во-первых, отстаивать позицию своего подзащитного, оказывать ему паллиативную помощь, насколько это возможно, апеллировать к мировому сообществу, к международным организациям, привлекать внимание к этому процессу. То есть работать по такой методологии, при которой эта работа в конечном счете, при наличии других факторов, может привести к изменению политического решения в отношении этого человека. То есть всегда есть сначала политическое решение схватить, Да? Вот задача адвоката, в том числе и через юридические инструменты, в том числе и через общественные инструменты, с привлечением СМИ, и заставить тех, кто принимает решение, это решение изменить. И, как показывает практика, эта методология работает. Даже столь могущественному человеку, как Владимир Путин, приходится считаться с внешним миром, с внешними обстоятельствами. И, конечно же, роль адвоката, она ничтожная в российских судах, но я считаю, что и освобождение и Надежды Савченко, и Ахтема Чайгоза, и других политзаключенных, в том числе какой-то мой вклад, пусть и небольшой, в этом присутствует.
Пане Микола, можете сказать, что зараз в студии Радио Свобода вы продолжите спілкування с Надеждой Савченко? Чи зараз взагалі можливості такої немає?
Нет, после освобождения, это было еще в июне 2016 года, я виделся с ней последний раз, это было здесь, в Киеве. Она активно пыталась заниматься политической деятельностью. Тогда я ей сказал, что, Надежда, пока мы были в России, пока я тебя защищал, ты проходил огонь и воду. Но впереди остались медные трубы, и это самое серьезное испытание. Не знаю, прислушалась она к моим словам или нет, но, конечно же, меня печалит та ситуация, в которой она оказалась.
Ну, цього тижня, нібито вона оголосила сухе голодування, уже перебуваючи в українському ув'язненні.
Ну, понимаете, есть существенная разница между российской системой правосудия и украинской. При всех недостатках, которые присутствуют в украинской системе правосудия, здесь все-таки существует суд. В России он отсутствует как институт.
Це важлива відмінність. Пане Микола, ну таке запитання мене цікавить. Ви знаєте рішення України, по-перше, воєнний стан в 10 областях, і потім було рішення про те, що чоловіки, громадяни Росії від 16 до 60 років не мають права, крім певних там гуманітарних питань, перетинати кордон між Росією і Україною, сюди в Україну їздити. У вас нема перешкод, ви ж громадянин Росії.
Да, я гражданин Росії, но учитывая, что я здесь в том числе и по гуманитарным вопросам, и министр иностранных дел Павел Климкин и президент Петр Порошенко обозначили меня как координатора вот этой адвокатской группы, ну, как-то ко мне, видимо, пограничники уже были в курсе, вопросов не возникло.
Вы встречались, может, с Порошенком, Климкиным?
С президентом я не встречался, но пока я здесь находился, я провел ряд встреч, в том числе и с несколькими министрами и представителями различных ведомств.
Пане Микола, якісь, можливо, прогнози, якщо ж все-таки сценарій от справді доведення справи цих захоплених моряків українських до суду, до вироку буде реалізовуватися політичним керівництвом Росії, Путіним, тобто, це наскільки може затягнутися?
Ну, звісно, прогнози – це діло неблагодарне. В принципі, процесуально уголовне діло, предварительне розслідування в уголовному ділі длиться где-то около полутора лет. После этого следователи передают это дело в суд. Я надеюсь, что ситуация с военнопленными украинскими моряками будет разрешена быстрее, чем следствие будет тянуть это полтора года. Но, к сожалению, это зависит только от политического решения, это зависит от возможностей властей Украины в союзничестве со своими западными партнерами добиться от Кремля необходимого решения. Я надеюсь, что это произойдет как можно скорее.
Недовзе після захоплення Росії українських моряків у Керченській протоці російські ЗМІ, центральні, не лише федеральні, оприлюднили залюбки оці кадри зізнань українських моряків. Зі зрозумілих причин Радіо Свобода ні в якому разі не транслювала і не буде транслювати ці кадри і зараз у суботньому інтерв'ю жодним чином. Але, в принципі, не лише як юрист. Як ви це оцінюєте?
Ні, ну, совершенно очевидно, що сразу після захвату воєнопленних на них оказувалось давлення. І, в принципі, з них могли отримати любі показания, которые
так, говорят, необходимы. Физичные, в том числе, которые...
Ну и психологическое давление.
ФСБ, так?
Да, и один из них заявлял, что задержание было очень жестким. Я могу сказать так, существует практика, в том числе в некоторых армиях мира, например, в Израиле, что если военнослужащий попадает в плен, то ему командование заранее инструктирует, что он может говорить все, что угодно. Лишь бы он сохранил свое здоровье, лишь бы к нему не применяли насилие, лишь бы он мог вернуться живым и здоровым домой к своим близким. Поэтому что там говорят или говорили на камеру ФСБ украинские военнопленные моряки, абсолютно не имеет никакого значения. Мало того, даже если они под давлением дали какие-то признательные показания, это тоже не имеет абсолютно никакого значения. Значение имеет только то, что украинские власти, украинское общество и весь свободный мир предпринимают значительные усилия по их освобождению, и я надеюсь, что эти усилия приведут к позитивному результату.
Я дуже дякую російському адвокату і правозахиснику Миколі Полозову за це інтерв'ю. Спасибі вам велике. Ми говорили про долю захоплених у Керченській протоці Росії і українських моряків, про подальші перспективи цієї, можна сказати, сфабрикованої, пане Микола, справи російськими правоохоронцями в лапках. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Це було суботнє інтерв'ю. До зустрічі наступної суботи.